книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Есть ли смысл в человеческой жизни? Нуждается ли человек в Боге и как это влияет на его жизнь? Что происходит с нашим миром сегодня и о чем говорят перемены в современной культуре? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по литературе. Сегодня вместе с вами, как обычно, писатель, критик, литературный мыслитель Олег Мараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, друзья, мы продолжаем говорить о самых важных книгах, отвечающих на самые важные и самые главные вопросы человеческой жизни. Мы продолжаем обзор книг по апологетике, как и обещали с Олегом. И сегодня мы приступим к такой довольно интересной сфере апологетики. Напоминаю, что апологетика – это раздел теологии, который занимается защитой веры, отстаиванием христианских ценностей, христианских теологических доктрин, скажем, от критики, в большей степени критики внешней, ну и часто есть внутренняя апологетика, да, когда апологетика занимается вопросами, связанными с ересями, да, с лжеучениями и так далее. Апологетика действительно достаточно широка. Мы уже говорили про Джоша Макдауэлла в наших передачах. И вот настало время поговорить о, наверное, одном из самых... Это один из самых выдающихся апологетов 20 века. Апологет, который, в общем-то, занимался такой отраслью апологетики, которая... до сих пор в ней, она до сих пор развивается, и в ней до сих пор появляются очень интересные авторы, писатели и мыслители, и теологи, но которые в России практически, фактически не, как бы, не фигурируют, ее практически нет. На русском языке вы очень мало найдете книг, да, на эту тему. Я имею в виду о культурной апологетике, да, христианская культура, христианство искусства, христианство литературы и так далее.
Вот. Ну, все-таки какое-то есть количество книг,
в том числе написанных. Вот интересно, потом поговорим по поводу.
Но их немного.
Да, количество книг по культурной апологетике. Вот, у меня есть такой список, который можно прочитать, да, по культурной апологетике, но он крайне, крайне короткий, в отличие от общей апологетики. Вообще нужно сказать, что почему-то книг по апологетике не так много, и... на русском языке, на английском языке их огромное количество. Потому что как бы всю передачу можно просто
прочитать
книгу, и в общем, 50 минут очень быстро закончится. Да? Друзья, напишите нам, действительно, читаете ли вы книги по христианской апологетике, и какие книги вам понравились, и какие авторы вам нравятся, напишите нам. Мы с удовольствием, в общем, если... мы не делали еще по ним эфиров, передач, мы с удовольствием о них поговорим с Олегом. Сегодня мы будем говорить про одного из самых главных апологетов 20 века. Это Фрэнсис Шейфер, пресвитерианский пастор и один из крупнейших мыслителей христианских, который придерживался консервативной богословской точки зрения. И мы будем говорить про его книжку. Вот она существует в двух переводах. Один из переводов «Как же нам теперь жить», а второй называется «Чтобы продолжало жить». Да? Вот. Фрэнсис Шейфер, вот первый перевод. Собственно, эту книгу сейчас нигде не найдешь, это издание. «Как же нам теперь жить». Она вышла на русском языке в 1990 году, что, в общем, довольно специфично. Как обычно, ну, в довольно таком дешевом варианте, хотя, в общем, книга сопровождена всякими иллюстрациями, меня всегда очень раздражали иллюстрации, черно-белые иллюстрации. Да? Когда ты говоришь про искусство, смотреть черно-белые репродукции совершенно ужасно. потому что там практически ничего невозможно увидеть, да. Вот, и есть вот, а вот «Чтобы продолжалась жизнь», выпущен, эта книжка была, вышла в 2006 году, и выпустил ее научно-библейский центр «Апологет», вот она так выглядит.
Ага.
Вот, там тоже черно-белые иллюстрации, но там, собственно, я так понимаю, просто копирайтинг был на, как бы, на иллюстрации, вот она то, что вот иллюстрации.
Ну это да, я думаю, там с авторскими правами были бы проблемы.
Да, и поэтому, в общем, в таком варианте она тоже выходит, но слава богу, что она есть, ее можно купить, и с ней можно познакомиться. Я вообще считаю, что это одна из самых важных книг, да, по
культурной апологетике. И по поводу вот этой книги Шефера, надо сказать, что если вы просто в Яндексе или в Гугле забьете в поиск это название, то, скорее всего, вам выпадет ссылка на YouTube или там еще какой-то видеохостинг, где будет документальный фильм. Я думаю, по этой книге, там как раз с картинками все нормально, там очень много иллюстративного материала, документальных съемок, реконструкций, и, может быть, лучше даже ознакомиться вот в этом формате, он более доступен, он хорошо сделан, хорошо снят, это вот в манере вот этих вот документалок BBC вот так же сделано, это достаточно интересный продукт.
Но в любом случае мы как раз поговорим о предыстории этой книги. Друзья, присоединяйтесь к нам, напишите нам, читали ли вы, читаете ли вы книги по христианской апологетике, интересна ли она вам, и каких авторов вы бы посоветовали почитать. Может быть, мы сделаем, мы сделаем эфиры по этим книгам. Еще к Джошу Макдауэлу я вспомнил пару эфиров, мы говорили про Ли Стробела, да,
да.
Уже один из ярких современных апологетов, который живет, как бы до сих пор живет и здравствует, и занимается апологетикой. Это Ли Стробел прошел такой долгий путь от атеиста к христианину, и его апологетические книги тоже можно, на русском языке они изданы, по крайней мере, три главные его книги, там «Христос под следствием», «Творец под следствием» и «Христианство под следствием» можно приобрести. И почитать. Мы о них подробно говорили, по крайней мере, «Христос под следствием» мы говорили, да, про эту,
да,
книгу.
Да.
И, конечно же, книга Энтони Флю «Бог есть», книга выдающегося мыслителя-философа британского, который прошел путь от как раз атеиста к деисту. Да? Вот он не стал христианином, но он признал, что, собственно, у Вселенной есть Творец, и он об этом рассказывает в своей последней книге, в общем-то.
Да, довольно подробно, интересно, хорошая книга, стоит почитать.
Да, мы тоже подробно о ней говорили, так что вот это такой цикл на наш... И самое интересное, что практически все наши герои, за исключением всего вот героя сегодняшнего эфира, проходят путь от атеистов к к верующим, а вот Фрэнсис Шейфер этого пути не проделал, да, но у него совершенно другой путь, да. Хотя, в общем-то, он родился в такой не очень религиозной семье, вот, но достаточно, и я, насколько я знаю, не полная семья, но мы немножко расскажем про его жизнь, про его биографию. То, с чего я хотел начать, поэтому, друзья, присоединяйтесь, пишите, комментируйте, не стесняйтесь, нам всегда интересно ваше мнение, ваши комментарии. И вообще, это, собственно, эфир и эта передача существует для вас, для диалога с вами, и мы, в общем-то, с Олегом можем вполне себе собраться где-нибудь в Zoom и друг с другом поговорить несколько часов на разные темы, вот. Но нам интересен разговор с нашей аудиторией, с вами и ваше мнение, поэтому пишите, пожалуйста, о каких, например, книгах вы хотели бы услышать и увидеть эфиры, мы с удовольствием постараемся сделать их. И я хотел бы начать вот с чего. Какие отрасли вообще христианской апологетики сегодня, на твой взгляд, востребованы, Олег, и зачем нужно читать книги по апологетике?
Мне кажется, сейчас один из, наверное, самых острых тем – это дискуссия с новыми атеистами, с Докинзом. Ой, я там всех имен не помню, но там вот несколько...
Докинз, Деннет, Хитченс.
Да, Деннет,
да, еще Хитченс, кто-то. Еще
ну, в общем, да, это целая подборка. Да и не только они, у них тоже, собственно, какое-то количество последователей есть. Да, и мне кажется, сейчас это, наверное, одна из острейших тем апологетики. Это дискуссия с этими новыми атеистами, объяснение, чем они неправы, опровержение аргументов, которые они приводят. Ну, вторая большая тема – это, конечно, проблема исторического Иисуса. Это вечная проблема консерваторов и либералов в богословии, которая у нас длится уже там 150 лет, и которая, в общем-то, мне кажется, будет продолжать длиться и впредь. И тут тоже у апологетов большой фронт работ, есть кого почитать и о чем почитать, да.
Угу. Но смотри, какая все-таки отрасли? То есть ты назвал дискуссию, ну, мне кажется, дискуссия с новыми атеистами – это как бы дискуссия в жанре научной апологетики. Да?
Ну, не только, там достаточно широкий круг вопросов. Я поэтому даже вот и жанр тут, потому что там и по истории церкви есть вопрос, и по культуре, влиянию церкви на культуру, и на политику тоже. Так что тут даже трудно выделить какое-то отдельное направление. Такой широкий фронт противостояния. Ну, то, что ты говоришь о культурной апологетике, да, это тоже достаточно интересная тема. Вопрос о том, как воспринимать современную культуру, очень такой сложный, скользкий вопрос, насколько христиане могут пользоваться достижениями современной культуры, как проповедовать посредством вот этих вот явлений современной культуры, как относиться к ним. И тут очень много разных мнений в разных церквях, в разных течениях христианства. И это, да, это сложная, интересная тема.
Ну, здесь видишь, мне кажется, что, конечно, ну, существует там внутренняя апологетика, я имею в виду, когда этим, например, занимается Центр апологетических исследований в Санкт-Петербурге, да, это уже учения, ереси, культы, да, секты. Да. Огромное, ну, понятно, на какой рынок в основном работает эта отрасль апологетики, в основном на внутренний рынок, да, на внутрихристианский рынок. В большей степени, и, конечно же, часть ее как бы востребована и, скажем, не христианами, потому что сейчас это такая тема, опять, иногда поднимающаяся в связи с какими-то событиями, то Аум Синрикё был, да, с терактом, то еще какая-нибудь секта проявится, и вот тогда снова появляются поднимаются эти вопросы. Mm-hmm. В частности, мы с тобой говорили отчасти про эту тему, когда говорили про художественный роман нашего современника, писателя Алексея Поляринова «Риф», который тоже поднимает вопрос культов, сект, да, хотя, на мой взгляд, он там не самый важный, да, скорее, это, конечно же, является сюжетный, очень важный сюжетный конвой, но не так важно, он, на мой взгляд, гораздо важнее, как люди туда попадают и почему люди попадают под влияние таких.
Ну да, то есть там учений как таковом практически нет, но просто сама проблема.
Да, и довольно хорошо проработанный материал, да.
Да.
Действительно, у Алексея Поляринова. Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, пожалуйста, как вообще читаете ли вы книги по апологетике. Большое спасибо, что вы поддерживаете наш проект. Только благодаря вашей поддержке мы выходим в эфир, и мы, собственно говоря, работаем для вас. Мы выбираем книги, самые интересные книги, которые отвечают действительно на самые важные вопросы человеческой жизни. И сегодня мы будем говорить как раз про вопросы современной культуры, которая так или иначе влияет на нас, на наши семьи, на наших детей и так далее, да, на общество в том числе. И каким мы видим общество? Общество, которое, скажем, который нам рисует фильм «Джокер», да, или общество, которое хотелось бы нам видеть, и в чем разница, да?
И какое общество нам хотелось бы видеть?
Да, в какое общество нам хотелось бы видеть, более того, в какое общество мы готовы отпустить наших детей, чтобы они там жили, развивались как свободные личности, да, и реализовывались как свободные личности. И поэтому мы уже перечислили те передачи, которые уже были, у нас достаточно много. Мы приглашаем писателей, в гостях у меня был и Шамиль Идиатуллин, современный российский писатель, у него буквально на днях вышла новая книга, сборник рассказов в редакции Елены Шубиной, если я не ошибаюсь, опять же, она вышла. И был Алексей Макушинский, мы поднимаем самые важные, опять же, вопросы, но это возможно только благодаря вам, поэтому в описании к нашему видео вы найдете ссылочку, смело кликайте, переходите, оформляйте разовое или ежемесячное пожертвование. На самом деле любая сумма, которую вы готовы, например, ежемесячно жертвовать на наш проект, она очень важна. 50 рублей – это 50 новых человек, которые увидят наши эфиры, услышат наши эфиры и услышат Евангелие, и, может быть, найдут ответы на свои вопросы. Поэтому для нас это очень важно. Еще раз большое спасибо, что вы неравнодушны к нам. Очень рады, что вы всегда пишете, вы всегда очень эмоциональны и выражаете свое мнение, невзирая на лица, невзирая там ни на мое, ни на лицо Олега. И это очень здорово, потому что вот ваша открытость и ваши комментарии очень важны для нас, конечно. И, конечно, мы хотим расширять тематику наших эфиров, поэтому пишите. И, конечно же, переходите по ссылочке, выбирайте любую удобную форму пожертвования и сумму, и мы очень рады, что вы с нами. Сегодня, напоминаю, мы будем говорить про книгу, говорим уже про книгу Фрэнсиса Шефера, «Чтобы продолжала жизнь» или «Как же нам теперь жить» в другом переводе. И говорим про культурную апологетику, насколько она вообще востребована, зачем она нужна вообще, эта культурная апологетика, кто вообще ей интересуется. Вот все-таки, Олег, как культура, понятно, апологетика, когда мы говорим о сектах, понятно, да, христианская церковь говорит, мы не секта, вот мы верим вот в это, да, наши ценности в этом, секты не церковь, потому что, да, и аргументируется. Научная апологетика тоже понятна. Приводя научные факты, соответственно, мы говорим о том, церковь, представители, апологеты говорят о том, что во что верит церковь, что на самом деле во что верят христиане не противоречит научным знаниям и так далее. Да? То есть мы говорим об эволюции и креационизме, творении, да? Мы говорим о достоверности Библии, уже библейская апологетика, да, это апологетика, связанная с текстами, с историей, вообще с библейской археологией, это огромный пласт апологетики. А что же все-таки такое культурная апологетика? Чем она вообще занимается, чем отличается, и почему на русском языке так мало книг по культурной апологетике? Может быть, можем какие-то книжки еще назвать по культурной апологетике, кроме той книжки, о которой мы сегодня говорим.
Ну, если мы говорим апологетика как о защите, то это защита тех ценностей в плане культуры, которых придерживается христианская церковь. И вопрос о том, какие ограничения, какие моральные, этические запреты существуют в области культуры. И надо понимать, что эта тема довольно широкая, потому что здесь и вопрос, отчасти политический. Потому что как только мы говорим о запретах, то мы сразу же переходим в категорию политического. В том, что можно показывать по телевизору, что нельзя показывать, какие картины, какие книги, какие выражения допустимо использовать в обществе, как одеваться. Это тоже часть культурного пространства, в котором тоже у христианства есть свои точки зрения. И у разных церквей эти точки зрения будут разными. Это более широко, это, опять же, возвращаясь к вопросу политики, это принятие тех или иных законов, которые поддерживают моральные ограничения или даже физические ограничения, как, допустим, введение или неведение сухого закона или ограничение на продажу алкоголя, табачных изделий, которые тоже поддерживались широко церковью, консервативными верующими. Так что мы видим здесь очень широкое поле для действий и для споров.
Ну вот какие книги по апологетике ты сказал, что вот они есть. Вот что это за книги по культурной апологетике, которые можно почитать?
Ты знаешь, я как раз вспоминаю вот нашего уважаемого диакона Кураева, его книги, обращенные к интеллигенции по поводу Михаила Булгакова, по поводу романа «Мастер и Маргарита», которые в свое время произвели большое впечатление, кстати, на публику, потому что они довольно сильно изменили отношение и к этой книге «Мастер и Маргарита», и к проблематике, которая там ставится. И Андрей Кураев стал такой, в общем-то, звездой культурной антропологии, я бы сказал, на какое-то время. Потом он ушел в другое направление, он начал больше внутренними делами церкви заниматься, но вот оставил по себе такую память.
Угу. Ну, я бы назвал несколько книг, друзья, если вы хотите, то я могу вам вот, посоветовать эти книги. Итак, что бы я посоветовал, прежде всего, почитать на русском языке, действительно есть на русском языке, по культурной апологетике. Я бы по небольшую работу культурного апологета Кевина Ван Хузера «Между Христом и культурой. Церковь как сообщество проводников культуры». Это, в общем, на самом деле глава из его книги современная, ну, только как бы, если переводить, то «Теология сегодня. Как мы читаем культурные тексты и интерпретируем тренды». Да? Mm-hmm. Она не переведена вся на русский язык, но вот его работу «Между Христом и культурой» можно найти и прочитать, она достаточно интересная. Да? Мирослав Вольф, конечно же, я бы назвал его «Умеренное обособление». Мирослав Вольф – это богослов, профессор систематической теологии Ельского университета и директор-основатель Ельского центра «Вера и культура». Да, и, конечно же, он занимается непосредственно вот вопросами веры и культуры, христианства и культуры. Ну, кроме сегодняшней книги, я бы назвал, опять же, Фрэнсиса Шейфера, но «Искусство в Библии» и «Бегство от разума». Две mm-hmm. его такие очень важные работы. «Бегство от разума» – это такая очень...
Философская больше.
Философская, да, и достаточно серьезная работа, да, научная работа. Еще бы я посоветовал книгу Уильяма Дернеса «Богословская модель понимания культуры». Опять же, это от глава из его полностью непереведенной книги, которая вышла на английском языке, «Земля, как бы земля Божья, теология в американской культуре». Да? Или там «Земля принадлежит Богу», так вот можно перевести. «Земля принадлежит Богу, теология американской культуры». Конечно же, очень интересная книга, она опубликована на русском языке, но не знаю, насколько ее сейчас можно достать. Мне как-то повезло, мой близкий друг, просто зная мою любовь к таким книгам, подарил. Дэвид Ноубель «Осмысливая современность», одна из очень важных книг, на мой взгляд, и очень важных книг консервативного такого богослова, «Взгляд на современность», он прежде всего оценивает мыслителей и философию, да, гуманизм, соответственно, атеизм и так далее. И он, это очень хорошая книжка, у меня даже лежит на полке, но вот я ее как-то не приготовил сейчас, чтобы показать, но она очень важная книга. Александр Шмеман, конечно же, это православный богослов и служитель православной церкви, и я бы предложил прочитать его работу «Богослужение в секулярный век». Тоже mm-hmm. очень важная, на мой взгляд, работа и книга. Евгений Васильевич Спекторский «Христианство и культура». Книжка. Тоже достаточно интересная и понимающая этот вопрос. Конечно, из классики я предложил Ивана Ильина «Основы христианской культуры». Небольшая абсолютно работа. Ее можно легко найти, она продается и достаточно интересные вопросы поднимает. Поднимал в ней Иван Ильин. И Галина Тихомирова «Христианство и культура». Вот такой вот небольшой мой, скажем так, десятка книг по культурной апологетике. Это на самом деле крайне мало, на мой взгляд. Прям крайне мало. И разрыв очень большой. Ну, то есть есть современные апологеты, но, опять же, весь мейнстрим культурной апологетики мы можем читать только на английском языке, к сожалению. Вот это данность такая. увы.
Да, ну вот именно таких особо теоретических работ. Ну, что ты называешь вот, в значительной степени теоретические вещи. Я, да. собственно, почему вспомнил Андрея Кураева, потому что он брал практическую книгу, которая хорошо известна, и на ее примере объяснял христианские истины. То есть это не такая, не, ну, там, не столь теоретическая, сколько практическая культурная антропология.
Не, ну я мог бы назвать, например, книгу Вайза «Церковь эпохи постмодерна», да? Очень доступная, она на русском языке ее можно найти, и, в общем-то, не так сложно ее найти, по крайней мере, в электронном формате вы ее можете найти, и он как раз анализирует культуру постмодерна, очень интересная книжка, очень интересный взгляд. Я бы посоветовал, опять же, посмотреть книги по религии, которые издает издательство «Эксмо», там есть очень интересные книги по культуре, да, да. и христианству, и культуре, то есть в принципе, мы, книги издаются и не только теоретические, да, я назвал теоретические, потому что они очень важные, на мой взгляд, да.
Конечно, конечно.
Да, но есть и какие-то...
Нужна такие база, база все-таки. Перед тем, как писать о конкретных вещах, нужна теоретическая подготовка, да.
Да, ну, например, такой богослов, как Мирослав Вольф, его надо все-таки, мне кажется, знать просто и прочитать, если вы интересуетесь этой сферой, особенно если... Среди наших слушателей есть люди, которые занимаются искусством и культурой, и они хотят, в общем-то, как-то быть в этом, что называется, дискурсе, то я бы посоветовал эти книги. Ну, давай перейдем уже к книжке.
Да.
Итак, Фрэнсис Шефер. Вот я покажу вот это новое издание 2006 года, как бы новое издание, да. Но, по крайней мере, его можно найти. «Чтобы продолжалась жизнь», Фрэнсис Шефер. Чем интересен Фрэнсис Шефер? Что он сделал для культурной апологетики, Олег?
Ну, да, автор он достаточно известный. Он именно такого консервативного, я бы скорее сказал, традиционалистского взгляда. Это представитель американских, христианских фундаменталистов, может, не совсем правильно, но консерваторов. Именно американских. Это ну, достаточно важно, потому что это прям очень заметно по тексту, который именно вот с точки зрения консервативного взгляда объясняет культуру, объясняет историю человеческой мысли. И он известен, он преподавал, он организовал служение в Швейцарии. Я как вот портил Лабри, да, это, по-моему, называется сообщество Лабри.
Значит, ну, я немножко просто скажу, что он из неполной семьи довольно рано уверовал. Уверовал в пресвитерианской церкви. Сначала он учился в колледже, потом он, собственно говоря, попадает в семинарию, то есть он учится в семинарии, заканчивает ее, активно принимает участие, потому что там был большой, в общем-то, скажем, большой раскол в пресвитерианской церкви, отсюда появилась православная пресвитерианская церковь. Ортодоксальная, по-моему, пресвитерианская церковь и евангелическая пресвитерианская церковь или библейская пресвитерианская церковь. Вот в библейской пресвитерианской церкви, значит, Шефер становится пастором, и он знакомится с своей будущей женой Эдит, она была из семьи миссионеров, причем она такая с корнями, что называется, верующая, потому что ее родители были миссионерами в организации знаменитого Хадсона Тейлора, да, это там, наверное, один из самых главных миссионеров Китая, да, вот евангелических миссионеров Китая, вот, и они с женой уезжают в Европу. Шефер всегда интересовался вопросами культуры и искусства, он был крайне начитан, очень, действительно, его культурный бэкграунд, если ну, ты его назвал фундаменталистским, все-таки для фундаменталистов все-таки отвержение культуры, искусства достаточно ярко, то есть все, что не связано с церковью, с церковной, внутренней церковной культурой.
Я бы сказал, традиционалист. Вот традиционалист,
да, это он такой, я бы сказал, что он просто такой достаточно консервативный богослов. Да, вот,
не консервативный, именно традиционалист. У него очень четкий традиционалистский взгляд на историю.
Ну вот, в данном случае он уезжает в Швейцарию, и там как раз вместе с женой они организовали общину, который называется «Лябри». «Лябри» означает «убежище». Да, вот. если вы хотите почитать об истории общины Лябриев, Эдит Шефер, его жена, написала как раз книжку, она издана на русском языке, такая небольшая, очень интересная. Я бы очень советовал вам просто почитать, там действительно крайне много интересного. Нужно сказать, что это движение очень сильное было, потому что Шефер оказался удивительным таким, скажем, проповедником или миссионером, культурным миссионером. Он реально занимался. То есть, когда мы говорим культурным миссионером, мы часто...
Лектором. Именно лектором, который вот, приходил...
Не просто лектором, да.
Ну, да.
Лектором. Здесь очень важно, что он не просто лектор, он не просто читал лекции, но к нему собирались интеллектуалы со всей Европы, и даже не только Европы, из Америки. Он был открыт, и, например, вот в этой общине, чем она известна? Тем, что вечерами все собирались и вели жаркие дискуссии о христианстве, культуре, истории. И туда приезжал любой, мог приехать любой человек, без разницы, какой, каких ты взглядов придерживаешься, ты буддист, мусульманин, ты атеист, там, либерал и так далее. И Фрэнсис Шефер обладал вот этим даром работы и проповеди. То есть он действительно реально был такой проповедник среди интеллектуалов. И, наверное, равному ему, потому что он делал, да, я не говорю про Льюиса, да, я не говорю там про Алистера Маграта и так далее, ныне здравствующего, например, апологета, да, я, наверное, не назову. То есть вот так как те сферы, с которыми работал Шефер, фактически так не работал никто. Да, это уникально было, конечно, движение. Они сейчас существуют. Лябри, он вдохновил многих христиан, и центры Лябри, вот такие общины по всему миру существуют. Да? Угу. Там, к сожалению, там, его, от его взглядов отказался сын, да, который, казалось бы, там, вот, наследник. Но фондом Шефера занимается дочь и зять Шефера. В общем, вот фонд Шефер до сих пор существует, и он помогает вот, интеллектуалам найти путь в церковь и, в общем-то, открыт для диалога с интеллектуалом. Вот что важно, да?
Ну да, да.
И мне кажется, он умер от лимфомы. Да, в общем, как бы довольно таком, не в очень таком пожилом возрасте, но сделал он довольно много действительно, и это очень важно. О чем книга, давай перейдем к книге, о чем книга, друзья, пишите нам, знакомы ли вы с творчеством Фрэнсиса Шефера и каких бы апологетов вы, например, посоветовали почитать, и вот интересна ли вам эта тема, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, очень интересно узнать ваше мнение. Еще раз покажу эту книжку, чтобы продолжалась жизнь, Фрэнсис Шефер, или... Другой вариант, как же нам теперь жить, вот такие два издания этой книжки. О чем эта книжка вообще, в чем уникальность этой книги, а как она вообще создавалась?
Ну, вообще, надо сказать, что Шефер тут в таком несколько упрощенном варианте излагает взгляды, которые излагал в других книгах. Его, я уже сказал про традиционализм, то есть идея о том, что есть некое идеальное состояние общества, церкви, культуры, и в прошлом было состояние, которое было ближе к этому идеалу, чем в нынешние времена. Затем происходит порча, нравы портятся, и мы приходим к нынешнему состоянию, которое уже удалено просто дальше некуда от этого идеала. И для того, чтобы к этому идеалу вернуться, нужно восстановить вот эти обычаи, нравы, мировоззрение, точнее даже целостное мировоззрение, характерное для более ранних эпох. Вот Шефер, да, он признает, что идеального, конечно, вот этого сочетания церкви, культуры и идеального общества не было никогда, но то, что было раньше, оно было лучше, чем то, что сейчас. Вот. И в книге он рассказывает об этапах развития, точнее, об этапах упадка этого идеального общества, начиная от античности до наших дней.
Ну, тут надо, наверное... Знаешь, с чего начать? Ты очень сильно примитивизировал, конечно, книжку.
Да, конечно.
Я бы посоветовал прочитать и книжку, и предыстория книги очень интересная, и книжку, и посмотреть документальный фильм. На самом деле, изначально Фрэнсис Шефер снял фильмы, мы предложили, нашлись спонсоры для того, чтобы снять документальный фильм. Довольно интересный фильм. Существует он на русском языке, не в очень хорошем качестве, к сожалению, но зато в общем доступе его можно найти легко в Ютубе. Опять же, постарался директор центра «Апологет» Андрей Гурский и выложил полностью все 10 серий на Ютубе, на своем канале, поэтому спокойно можете найти его, прям так и напишите, там Фрэнсис Шефер «Как же нам теперь жить?» и легко найдете этот фильм. А потом к нему обратились издатели, сказали, слушай, ну это здорово, очень интересный, уникальный материал, но вот документальный фильм, ну вот его посмотрели, да, но не все же имеют возможность посмотреть этот фильм, а не мог ли ты написать книгу? И он, собственно, берет материал сценария и перерабатывает его в книгу. Именно поэтому, на мой взгляд, книга получилась немножко такой иногда упрощающей, да, вот послание, вот, а иногда очень схематичной. Да.
Что неудивительно, потому что объем, который он пытался охватить, он совершенно фантастический. Ну, ты вот объем книжки-то показывал, а там вообще-то содержится. Да, вот античная.
История всей западной культуры.
Да.
С античного христианства и до 70-х годов, начала 80-х годов. Вот так вот.
Поэтому, конечно, пропущенного там очень-очень много, естественно. Да, причем он же еще пытался охватить именно музыка, живопись, литература, философия.
Ну, наука, принципе, политика и так далее.
По каждой из этих тем, по большому счету, надо писать там пятитомник такой вот ширины. Вот. Поэтому это, конечно, очень-очень научно-популярный, очень упрощенный обзор. И, на мой взгляд, с определенными методологическими проблемами.
Ну, любая. Я вообще всегда считаю, что когда человек занимается популяризаторством науки, культуры, вот даже апологетики, популяризации, то он вынужден упрощать сложные вещи.
Либо отказываться.
У меня тоже, собственно, к Фрэнсису Шеферу есть свои претензии, да, какие-то. Вот сейчас попробуем сформулировать за тот короткий период, который у нас остался. Итак, Фрэнсис Шефер, нужно сказать, что на него повлиял, нельзя сказать, что это его ученик, да, скорее это два таких очень интересных мыслителя, которые сошлись вместе. Был такой замечательный, и эту книжку я специально приберег по культурной апологетике вот к разговору о книге Шефера, был замечательный голландский искусствовед Ханс Рахмакер. Вот. И он как раз, уникальность его пути к вере в том, что он, в принципе, профессиональный искусствовед, который жил во времена, в общем-то, Второй мировой войны, и он участвовал в антифашистском подполье, попал в тюрьму, и там он попал как бы в антифашистское подполье, он попадает вместе с христианами. И в бурных дискуссиях, опять же, заметь, в бурных дискуссиях с христианами, он приходит к вере в Христа, становится христианином, и, собственно говоря, именно он формулирует, не он первый, но он один из систематизаторов, то есть человек, который сформулировал и систематически передал вот эту идею о деградации культуры, да, но он как раз действительно, в отличие от Шефера, который был теологом, с очень широким культурным бэкграундом, да, Ханс Рухмакер был искусствоведом, и он написал такую книжку, которая издана тоже на русском языке, издательством «Мир. Современное искусство и смерть культуры». Угу. Вот эта книжка, это очень важная книжка, они дружили с Фрэнсисом Шефером, и Рухмакер, его взгляды очень сильно повлияли на Шефера, в результате чего, собственно, и появилась вот эта идея, Шефер и Рухмакер – это два таких важных, наверное, мыслителя, специалиста по культуре, культурологи в некотором роде, да, Рухмакер точно культуролог, который отстаивает деградацию культуры очень просто, да, значит, по сути, идея, да, деградации культуры в интерпретации Шефера и Рухмакера в следующем. Бог, как творец, да, сотворил человека, и как бы образ этого человека, он заложил в, ну, о, свой образ, он заложил в человека, а этот образ творца, да, то есть человек создан как, значит, личность творящая, сотворяющая, да, и постепенно уходя от веры, да, развивая культуру, да, вот это вот, сегрегируясь от Бога, от веры в Бога.
Процесс секуляризации.
Да, от, скажем, отторгаясь от Бога, да, уходя от Бога, собственно, это проявляется в культуре, это постепенное развитие, то есть развитие, сложно сказать, постепенная деградация, такая культура все больше и больше, в культуре все больше и больше таких...
Ну, тут скажем, скорее даже, понимаешь, как Шефер не использует слово деградация, я даже понимаю, почему, потому что это, да, вызывает нежелательные ассоциации.
Да, такая оценочная, такая очень оценочная.
Да, да, тем более, что деградантское искусство, это, как известно, называлась выставка во времена Третьего Рейха, выставка современного искусства той эпохи. Вот. Нет, Шефер говорит о том, что в искусстве появляется нигилизм, появляется отчаяние, появляется скептицизм, появляется цинизм, появляется абсурд. Он очень много говорит как раз об абсурде, но вот именно вот в других книгах. Именно иррациональное, абсурдистское, мистическое. И это противоречит христианскому мировоззрению, противоречит этой идее гармонии человека и Творца, гармонии мира. И чем дальше, тем больше и больше эти тенденции нарастают в искусстве и в культуре в целом.
Угу. Ну, вот достаточно коротко, может быть, идея книги Шефера «Чтобы продолжалась жизнь», да, тоже можно сказать, что есть такой идеал для Шефера античного христианства и античной культуры. Он говорит, что она очень простая была культура, да, очень простое изобразительное искусство.
До империи, я бы так это подчеркнул.
Ну, да,
до империи.
Да. Но я имею в виду, что античное христианство, да, именно античное христианство, он имеет в виду, конечно же, апостолы, ученики апостолов, да, вот этот,
собственно, церковь, период. Противостояние с авторитарной системой, которая навязывала церковь, которая пыталась заставить церковь отказаться от своих убеждений, и Шефер проводит прямую параллель между античным христианством и современным состоянием церкви в секуляризованном обществе. Да, да, это вот у него.
Да, потом, соответственно, по средневековый период он дает очень яркий, вообще очень интересно, Шефер очень яркий, он берет очень яркие примеры из искусства, из, соответственно, из архитектуры, много, кстати, говорит об архитектуре, да. Евангелии архитектуры, о миссии, о таком, как бы, Евангелии в архитектуре, да, о том, когда здания делались так, чтобы простой человек, заходя в них, получал информацию о Евангелии, о Боге. Потом средневековое христианство, томизм, то есть Фома Аквинский, да, философия и так далее.
У Шефера есть свои претензии к Фоме Аквинскому, который, правда, очень тяжело читать, наверное, человеку, который вообще никогда не слышал о схоластике, о споре номиналистов и реалистов. И у меня с Шефером тут тоже некоторое такое...
Я совершенно солидарен с Шефером в данном случае, с его претензиями к Фоме Аквинскому, потому что эти претензии, на самом деле, вот те же самые претензии я слышал от, скажем, культурологов-атеистов. Они такой же... те же самые аргументы, то есть аргумент очень просто, да, потому что Фома Аквинский вводит учение, философское учение о частном Аристотеле, тем самым закладывает основу для нехристианского гуманизма и вообще атеизма, по большому счету.
Ну, вот видишь, вот проблема, я говорю про методологическую проблему Шефера, у него все его вот эти персонажи сваливаются как будто неизвестно откуда. Вот все было хорошо, но вдруг появился Фома Аквинский и все испортил. Все было хорошо, появился Гегель, все испортил. Потом Киркегор тоже все испортил. Они не появляются ниоткуда. Фома Аквинский – это результат достаточно напряженного долгого противостояния между реалистами и номиналистами по спору об универсалиях, который тоже, кстати, ну, чтобы понимать, что это такое, неплохо почитать хотя бы что-нибудь по философии. И Гегель точно так же появляется как результат просвещения, как результат появления кантианства, немецкого идеализма. То есть все это естественное продолжение неких процессов. Они не просто вот пришли и все испортили. Но они закладывают другую традицию, которая отличается от той, которая есть, и которая развивается, которая влияет на церковь, и мы получаем ситуацию, в которой культура, церковь, философия и богословие, они взаимодействуют, они противостоят, они в чем-то солидаризуются, в чем-то они выбирают каких-то общих противников, например, невежество и суеверие. Да, философия и богословие сходятся с тем, что невежество и суеверие – это плохо, но по другим вопросам расходятся. И так вот на всем протяжении книги у меня все время было вот это, что вот эта линия «хорошо», стало хуже, потом пришел этот, стало еще хуже. Ну так оно, это не живое, это просто схема. В живом состоянии все это намного сложнее, и все это гораздо больше взаимодействует и взаимовлияет. И вторая проблема, я же можно сразу вспомнить это по методологии, это то, что вот этот взгляд, опять же, это взгляд традиционного американского христианства. Для Шефера, по-моему, восточная церковь не существует вообще. Хотя он, конечно, знает об их существовании, это понятно. Он человек очень образованный, да, очень начитанный, очень грамотный. Но взглядов тех, кто... взглядов католиков на эти процессы... Я напомню, что Фома Аквинский, о котором он пишет, это вообще-то один из отцов современного католического богословия, хотя, да, там с большими изменениями. Но, тем не менее, вот Шефер вот свое мнение той церкви, того круга верующих, которому принадлежит, выдает за мнение всей церкви, что не совсем верно, мягко говоря. Есть разные мнения по всему тому кругу вопросов, который он затрагивает.
Но в любом случае, я тут могу сказать, что как бы минусы, они и плюсы, потому что Шефер, по крайней мере, выдает систематический взгляд на культуру, которого, да, по сути, кроме, наверное, Ричарда Нибора, никто не представлял в церкви. Да? Вот еще Ричард Нибор и «Христос и культура», который совершенно с другой заходит и абсолютно не так, как Шефер делает, с других позиций, как Шефер делает, но вообще его интересуют совершенно другие вопросы. Его интересует вопрос, во-первых, культуры и христианства, да, культуры и веры не в развитии культуры, а в отношении, да, к культуре. Все-таки у Шефера есть моменты, которые, например, особенно, мне кажется, к счастью или к сожалению, по... некоторые, например, христиане, которые склонны к теориям заговора, Шефер может там полить воду на их, там, так сказать, всяческие теории, но в том плане, что Шефер действительно очень точно, на мой взгляд, заметил тенденции. Мне интересно, если бы Фрэнсис Шефер дожил бы до наших пандемийных времен, что бы он говорил, потому что то, что он говорил, ну, во-первых, он действительно замечает очень точные вещи о формировании мировых элит, да, причем он говорит, что авторитаризм и тоталитаризм, а он жил еще в то время, когда, собственно говоря, был Советский Союз, да, и это вот, будучи американским пастором, он, естественно...
И, сказать, говоря об античном христианстве, он довольно жестко высказывается против империи.
Да-да-да.
Против цезаризма, вот, скажем так.
И потом он там отстаивает мнение, что вот для меня, американская демократия – это вот в основе своей, это вот такой вот замечательный, скажем, замечательная система, но при этом он достаточно критично к этой системе в современности подходит. И
для меня, да? Конечно, большой вопрос вот сейчас, когда, в принципе, большая часть христиан отказалась от идеалов демократии, повернула как раз к цезаризму и авторитаризму, в том числе консервативных американских христиан, с которых был Шефер. Вот как бы сейчас бы он реагировал, что бы он сейчас сказал? Вот мне действительно интересно. Я не знаю, у меня нет
ответа. Да, действительно интересно, потому что он говорил, кстати, очень важные вещи. Он не дожил до главных книг Жана Бодрияра, и мне кажется, они бы в каких-то вопросах нашли общий язык. Да? Идея Бодрияра о симулякрах, это не его идея, он просто ее развил. Да? Потому что не буду сейчас просто в эту историю там входить. О симулякрах, то есть о том, как СМИ могут обманывать и создавать мнимую реальность, да, и манипулировать обществом, Шефер уже излагал. Да? Шефер говорил о том, что огромное количество манипуляций. Манипуляции могут быть там, генетические, там, он говорил об идеях разных ученых, значит, и деятелей науки и политики, о том, как можно манипулировать элитой, обществом.
Как идеи так распространяются от элит к более широким слоям населения.
Да, в чем Шефер видит выход? То есть он не был бы, наверное, христианином, если бы не видел выход из этой ситуации.
Ну, у него выход – это обращение к Библии и библейским принципам. У меня, правда, тоже возникает резкий вопрос, а вот мы видим, что столько разных течений в церкви, и помимо церкви обращаются к Библии, и видят там столько разных вариантов, столько разных выходов и столько подтверждений своим политическим воззрением, что просто сказать, обратитесь к Библии, там все написано, ну,
но, как бы, опять же, ты очень примитивно излагаешь его идеи. Все-таки Шефер гораздо тоньше, чем ты пытаешься его как бы тут свести. Но на самом деле я просто думаю, у нас уже время закончилось, друзья. Я думаю, что очень важно, Шефер видит выход действительно в обращении к вере и, скажем, к возвращению к таким христианским идеалам, может быть, античного, немножко идеализированного христианства, но все-таки. Да, и
скорее, очень важно, кажется, что 19 века после пробуждения американских.
Да, и здесь очень-очень важно все-таки, что для Шефера важно, чтобы христиане были активны в культурном поле и влияли на это культурное поле, потому что он говорит, конечно, что важно не массы, а важно личности в этой культуре. Но вот наше время закончилось, в любом случае это очень интересно.
А мы только начали.
Да, очень важная книга, друзья. Спасибо, Олег, что пришел. Сегодня мы говорили про такого важного человека и важного христианского служителя, апологета. Каждый понедельник в 16:00 мы говорим о самых важных книгах, которые говорят на самые важные вопросы человеческой жизни. До свидания, благословит вас Господь.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.